говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: суд в Москве решает, оставлять ли Сергея Удальцова под домашним арестом. Охта-центр как высокий стиль петербургской коррупции. И Линфильм больше не возродится, а также как Соединенные Штаты преодолевают бюджетный кризис. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, суд в Москве сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной для координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Он проходит по делу о беспорядках на Болотной площади. Именно его власти считают одним из организаторов столкновений демонстранта с полицией. Сам Удальцов, как и все его соратники, считают, что это дело сфабриковано. На линии прямого эфира из зала суда корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. Наташа, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сейчас судья, которая ведет дело Сергея Удальцова, Наталья Дударь, отправилась принимать решение по ходатайству следствия. Следователь попросил продлить домашний арест Сергея Удальцова до 6 февраля. Аргументы представителям Следственного комитета приводили достаточно традиционные для подобных заседаний. Следователь говорил о том, что Удальцов может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Также, по словам следователя, подписка о невыезде, под которой Сергей Удальцов находился до февраля этого года, была нарушена, и продление домашнего ареста необходимо, так как обвиняемые его защита продолжают знакомиться с материалами дела, уверен следователь. А материалы дела – это 80 томов, и, как сам Сергей Удальцов сегодня сказал, он уже ознакомился с 77 из них. Адвокаты, координаторы Левого фронта Виолетта Волкова и Николай Полозов попросили суд либо как-то смягчить условия домашнего ареста, либо отпустить его под залог. В частности, Виолетта Волкова говорила о том, что следствие, по сути, уже закончено, все следственные действия произведены, свидетели допрошены, поэтому Сергей Удальцов никаким образом не может повлиять на ход расследования, также он не может скрыться, поскольку у него нет загранпаспорта, а из-за жестких условий домашнего ареста, по словам адвокатов, Удальцов не может работать, уже 8 месяцев не имеет дохода, а ему необходимо содержать семью. Также адвокаты обращали внимание, что, по сути, условия следственных изоляторов даже несколько гуманнее, чем условия домашнего ареста Удальцова, поскольку находящиеся там арестованные могут хотя бы гулять. Удальцов не может и этого по условиям домашнего ареста. Также адвокат Виолетта Волкова говорила о том, что то, что следователь называет нарушением подписки о невыезде, это был всего лишь один неотвеченный звонок на из Следственного комитета, который Удальцов пропустил, а после этого он явился на все следственные действия, и поэтому, по мнению адвоката, нет оснований говорить о том, что подписка о невыезде была нарушена. В конце выступал сам Сергей Удальцов. Он еще раз сказал, что считает, что это дело политически мотивированное, оно сфабрикованное, и он считает, что его домашний арест обусловлен тем, что кто-то хочет, чтобы Удальцов не выступал и как-то не выражал свое политическое мнение, политическую позицию. Он также призвал активистов не расслабляться в связи с уговорами об амнистии и призвал также в конце октября, в начале ноября провести новый марш в поддержку политзаключенных. Отмечу, что Сергей Удальцов находится под домашним арестом с февраля этого года, и, как я уже говорила, следствие обосновало необходимость домашнего ареста тем, что Сергей Удальцов, по их мнению, нарушил условия подписки о невыезде. Сергей Удальцов вместе с еще одним активистом Левого фронта Леонидом Развожаевым обвиняется в организации так называемых беспорядков на Болотной площади 6 мая прошлого года.
Наташа, накануне в социальных сетях сторонники Сергея Удальцова приглашали всех неравнодушных прийти сегодня в суд, чтобы поддержать Сергея Удальцова. Так вот, кто откликнулся на этот призыв? Много ли людей? Есть ли пикетчики, может быть, флаги, символика Левого фронта? Или все проходит тихо, спокойно, как обычное рядовое заседание суда?
Все проходит достаточно спокойно. Людей не так много, наверное, это около 30-40 человек. журналистов поддержать Сергея Донцова пришли активисты Левого фронта, судя по значкам у них на одежде. Также это активисты комитета 6 мая, собственно, все те, которые обычно и приходят на подобные заседания в московские суды.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода». Может ли непопулярное в США прекращение деятельности государственных служб обернуться крупнейшим политическим поражением республиканской партии, на которую большинство американцев возлагает ответственность за отказ финансировать деятельность правительства? Этот вопрос задавали в понедельник многие американские комментаторы, для которых неспособность Конгресса прийти к компромиссу относительно бюджетных расходов стала, по большому счету, неожиданностью. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Вторник, первый день первого за 17 лет частичного закрытия правительственных подразделений, выглядел днем политического торжества демократов и президента Обамы. Появились результаты опросов, из которых следует, что 72% американцев отвергают прекращение деятельности госслужб как инструмент выяснения политических отношений, и лишь 22% поддерживает. Мало того, уровень поддержки американцами законодателей-республиканцев близок к катастрофическому. Их деятельность одобряют лишь 17% опрошенных. Рейтинг демократов 32%, президента Обамы 45%. Цифры, явно не свидетельствующие о популярности демократов и президента, но, по словам наблюдателей, придающие достаточно уверенности Бараку Обаме. В понедельник, выступая в Белом доме в окружении нескольких американцев, которые получат страховку благодаря закону, который сейчас пытаются заблокировать республиканцы, президент Обама обвинил оппонентов в том, что закрытые государственные службы стали жертвой идеологического крестового похода республиканцев, цель которого – отказать в доступном медицинском страховании миллионам американцев. Ответ республиканцев, заключающийся в том, что они пытаются нейтрализовать реформу, которая, по их словам, катастрофична, которая обернется удорожанием страхования, снижением качества медицинского обслуживания и бременем для государства, потерялся на фоне транслируемых в прямом телеэфире заявлений первого лица государства. Решение республиканцев, членов Палаты представителей, идти до конца в попытках подорвать так называемый закон о доступном медицинском обслуживании оказалось, судя по всему, неожиданным для республиканской партийной элиты. Конгрессмены-республиканцы отказались в понедельник одобрить государственные бюджетные расходы, которыми предусматриваются ассигнования на мероприятия по осуществлению нового закона. А Сенат, где доминируют демократы, настаивает на финансировании утвержденного 3 года назад Конгрессом закона. В результате политического пата оказалось невозможным бюджета и финансирование значительной части государственных служб. Республиканский партийный истеблишмент явно не желал такого развития событий. Прежние попытки прекращения финансирования правительства кончались плохо для республиканцев. Но руководители партии не нашли управы на республиканцев, близких к движению чаепития, которые склонили республиканскую фракцию в Конгрессе на свою сторону. Эту попытку противостояния с Белым домом критиковала Wall Street Journal. Влиятельный консервативный комментатор Чарльз Краудхаммер сетует на то, что республиканцы совершили грубейший просчет. «Они бросили спасательный трос администрации Обамы», — говорит Краудхаммер, которая тонула. «Ее рейтинги упали до крайне низкого уровня. Она подверглась унижению на международной арене. Экономика увязла. Президенту было некуда деваться от критики. Он, на мой взгляд, надеялся на закрытие правительственных служб, потому что это предоставило бы ему возможность появиться на телеэкранах и выступить в роли защитника закона». Комментаторы, близких к демократам изданий, были еще более резки в своих оценках. «Республиканская партия превратилась в маргинала, который находится на пороге вымирания», заявляет National Journal. Влиятельный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман объявляет, что экстремисты республиканской партии угрожают американской демократии. Есть ли у республиканцев выход из ситуации, которая пока выглядит для них безвыходной? Ведь демократы отказываются идти на компромисс с ними, и американцы возлагают именно на них вину за неудобства, вызванные приостановкой деятельности госслужб. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Республиканцы избрали очень рискованную стратегию. Но если республиканцам удастся повернуть это дело так, чтобы обвинили президента Обаму, они могут выиграть. Что могут сделать республиканцы? Вместо того, чтобы принять резолюцию по финансированию всех основных государственных программ, пока идут переговоры между республиканцами и демократами, между республиканцами и президентом, они готовы принять частичные резолюции по финансированию жизненно важных программ, прежде всего ветеранов, функционирование города Вашингтона как столицы Соединенных Штатов. Президент Обама в этой ситуации обещал использовать свое право вето. Если это произойдет, может получиться, трудно предсказать, но может получиться, что тогда уже непопулярным будет президент Обама, а не республиканцы.
Как напоминает Михаил Бернштам, влияние крайних, наиболее энергичных группировок в обеих партиях явление не новое, как не новое и упреки на грани фола, бросаемые друг другу политиками. Например, в свое время легендарный спикер Палаты представителей Тип О'Нил объявил во всеуслышание о том, что величайший грех – иметь такого президента, как президент Рейган. Это, впрочем, не помешало двум крупным политикам впоследствии найти общий язык по важнейшим для страны законодательным вопросам.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Депутаты Законодательного собрания Петербурга обнаружили коррупционную составляющую в расходовании средств городского бюджета при реализации целевой программы строительства Охта-центра. Речь идет о миллиардах рублей, которые, по мнению депутатов, могли быть похищены неустановленными должностными лицами правительства Петербурга и сотрудниками акционерного общества «Общественно-деловой центр Охта». Из Петербурга передает мой коллега Виктор Резунков.
Многочисленные вопросы о том, как, куда и сколько будет израсходовано денег из городского бюджета на строительство «Газпромовского небоскреба», появились еще в начале 2006 года, с того момента, когда стало известно о проекте «Охта-центр». Сегодня понятно, кукурузины «Газпрома», так его окрестили петербуржцы, построено не будет. И, казалось бы, об этом проекте можно забыть, как о кошмарном сне. Но нет, оказывается, нельзя. Слишком много вопросов накопилось, слишком большие деньги, даже для бюджета Петербурга, оказались израсходованы неизвестно куда. Одним из первых, кто попытался прояснить эту ситуацию, оказался депутат Борис Вишневский. Еще в августе он обратился к председателю контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадиму Лопатникову с просьбой провести проверку расходования бюджетных средств при реализации целевой программы строительства общественно-делового центра «Охта» в Санкт-Петербурге, которая, по мнению депутата, цитирую, содержала признаки реализации на территории Санкт-Петербурга крупномасштабной схемы хищения государственного имущества, имущества казны Санкт-Петербурга, неустановленными должностными лицами правительства Санкт-Петербурга и сотрудниками закрытого акционерного общества «Общественно-деловой центр Охта». Конец цитаты. Однако председатель контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников ответил отказом в проведении проверки в связи с занятостью сотрудников палаты. Такую же примерно отписку Борис Вишневский получил и от вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна. 17 сентября уже группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга сразу из трех фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» вновь обратились к Вадиму Лопатникову с просьбой провести такую проверку и привлечь для этой цели бывшего начальника контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, государственного советника Санкт-Петербурга второго класса Германа Шаляпина. И 19 сентября к вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну персонально уже обратился депутат Алексей Ковалев с целым списком вопросов, касающихся схем расходования бюджетных средств на строительство Охта-центра. Что же не дает покоя депутатам? Для ответа на этот вопрос мы совершим небольшую экскурсию в ближайшее прошлое, проанализируем финансовую историю Охта-центра, и поможет нам в этом бывший начальник контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Герман Шаляпин. Проводя свое расследование истории Охта-центра, Герман Шаляпин обращает внимание на то, что закон, который городское правительство подписало с обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьинвест» о строительстве общественно-делового центра Охта, был подписан за несколько месяцев до переезда в Петербург компании «Газпромнефть». Несомненно, была некоторая договоренность, достигнутая на самом верху, считает Герман Шаляпин.
Публично появился сначала закон Санкт-Петербурга о строительстве административно-делового центра «Охта». Закон говорит о грандиозных целях. построить не просто какой-то бизнес-центр, а полностью благоустроить целый большой микрорайон с выводом старых промышленных зданий, сооружений, полное благоустройство, инфраструктура, жилые дома. Стоимость этого объекта в целом по закону Санкт-Петербурга, который был принят в марте 2006 года, составляла 60 миллиардов рублей. Удивительно, что источником финансирования этой стройки оказался бюджет Санкт-Петербурга с 2006 года по 2016. Понятно, что, читая закон, сразу возникает вопрос, а зачем это нужно? Ну, допустим, кто-то просчитал, что вот такие объекты для города нужны. Но такой программы в 60 миллиардов рублей, ну, пока к тому времени еще и не было. У нас нерасселенные коммунальные квартиры, у нас проблема с метро. И хотя очень важны те задачи, которые поставлены в этом законе, возникает вопрос, откуда деньги будут вот такие? Ну, и ответ на этот вопрос появился позже. Где-то осенью того же 2006 года в Петербург пришла очень известная компания с названием в Петербурге «Газпромнефть». Она зарегистрировалась как юрлицо и встала на налоговый учет. И возникло основание полагать, что те самые 60 миллиардов рублей, которые уже по принятому к этому времени уже полгода закону, и есть средства этого «Газпромнефти», которая перешла в Петербург. Но дело в том, что платежи, поступающие в бюджет от налогоплательщика, который перешел к нам на учет, это деньги, средства бюджета города. Они не имеют никогда целевых назначений. Они должны тратиться на основе закона о бюджете на все нужды города. Каждый только догадывается, что плательщик, такой налогоплательщик, имел что-то еще, кроме того, что платить деньги в бюджет. И вот предполагаешь, что ему построят башню. Видимо, об этом и была договоренность.
После многочисленных акций протеста петербуржцев, а горожане, конечно, никак не могли понять, почему они должны платить 60 миллиардов рублей из своего кармана на строительство кукурузины «Газпрома» в центре города, правительство решило принять новый закон. Герман Шаляпин.
Ну и тогда власть решила уточнить свои обязательства, и еще где-то в 2007 году появилась новая версия, когда стало понятно, что 60 миллиардов рублей жители города не поймут из бюджета. Тогда решили поделить эту сумму, ну, на две примерно равные, более равные части. 29 миллиардов с хвостиком – это все-таки бюджет Петербурга, остальное 30,5 – тот второй участник – это общественно-деловой центр «Охта». То есть, как бы, вот этот центр становится заказчиком для стройки от имени Петербурга, за деньги Петербурга, а теперь еще за неизвестные, видимо, за свои, поделили 60 миллиардов напополам, он будет строить эту башню и другие сооружения. Ну, понимаем, что за этим «Охта-центром» стоит «Газпромнефть», ну, поскольку это, как выясняется, и есть деньги этого налогоплательщика. Но все это только косвенно мы можем рассуждать, потому что ничего это в законе нет. Мы только по жизни видим, что стройка, как выясняется, это не столько в интересах жителей, сколько в интересах «Газпрома».
Когда же к октябрю 2008 года окончательно стало ясно, что петербуржцы не позволят строить небоскреб, городское правительство решило прекратить финансирование строительства. Причем новый закон, уже третий по счету, правительством был составлен, считает Герман Шаляпин. Просто удивительно.
Закон изменил только суммы из бюджета, но не изменил цель. Оказывается, как выясняется, читая новую редакцию закона, может теперь уже за гораздо меньшие деньги, 4 миллиарда рублей из бюджета города, порядка 6 миллиардов рублей, общая новая стоимость 10 миллиардов, построить то же самое, на что собирались потратить 60 миллиардов. Отсюда вопрос. Если это можно сделать за 10 миллиардов, почему мы собирались тратить 60? Ну, ответа на этот вопрос нет. Всем понятно, что это не так, что это выход, хорошая мина при плохой игре, просто делается статус-кво потраченных средств. Ну и остается вопрос теперь. Мы теперь точно знаем, закон в этом виде, в сокращенном версии, действует до сих пор, программа действует, она не остановлена, закон не отменен, но мы по факту видим. Башни нет, стройки нет, есть яма, есть некоторые раскопки, есть угроза памятников, которые были обнаружены, и на этом стройка кончилась. А как же с деньгами города? Ну и тогда стали нам, видимо, главный идеолог этой стройки, видимо, «Газпром», «Газпромнефть», решил сделать подарок городу. И в конце 2009 года, да, 18 декабря 2009 года, перечислил в бюджет городу ту часть, которую он заплатил в виде взноса в уставный капитал. Это 2 миллиарда 956,3 миллиона рублей. Но это все вызывает вопросы. Если закон о программе не изменен, действует тот, который есть, то ведь остаются обязательства города. На каком основании вдруг нам подарили эти деньги? Вопреки действующим законам. И второй вопрос. А какова судьба остальных денег, примерно 1 400 000 000 рублей, которые заплатили в виде так называемых субвенций из бюджета? Это, кстати, неграмотное выражение. Правильные субсидии юрлицу. Это возможно было бы, вот, если бы там уже еще был бы конкурс проведен и так далее. Но субсидии. Эти деньги потрачены? Где эти деньги? Что на них построено?
Заключает экс-председатель контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Герман Шаляпин. А депутат Борис Вишневский в своей пояснительной записке «Радио Свобода» обращает внимание на следующий факт, цитирую. В течение 2006-2008 годов из бюджета Санкт-Петербурга успели выделить 4,4 миллиарда рублей общественно-деловому центру «Охта». В октябре 2008 года в городской бюджет внесли поправки, которыми финансировали строительство из бюджета прекращалось. При этом город, поскольку уже были выделены деньги из бюджета, получил право, как утверждал Смольный, на 22,6% акций закрытого акционерного общества общественно-делового центра «Охта». В декабре 2009 года эти акции городом были проданы компании «Газпромнефть» за 2,9 миллиарда рублей. Как несложно подсчитать, чистые потери бюджета составили 1,5 миллиарда рублей. Интересно, что практически такую же сумму «Охта-центр» потратил на юридические услуги и пиар-сопровождение. Иначе говоря, мы, жители города, заявляет Борис Вишневский, из своего кармана заплатили за «Газпромовскую пропаганду». Причем оценку стоимости акций провело общество с ограниченной ответственностью «Газпром-Инвест», аффилированное с закрытым акционерным обществом общественно-деловой центр «Охта» компании. Почему это произошло? Каким лицом и почему приказу была выполнена оценка рыночной стоимости акции? Кто и когда отменил закон об участии правительства Санкт-Петербурга в реализации программы строительства общественно-делового центра «Охта»? Эти и другие вопросы содержатся в последних письмах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, направленных вице-губернатору Марату Оганесяну и председателю контрольно-счетной палаты Вадиму Лопатникову. Депутат Алексей Ковалев знает, кто в конечном счете должен будет нести ответственность.
Я считаю, что ответственны все, и губернатор Санкт-Петербурга, под руководством которой была разработана эта программа, и те, кто голосовал за эту программу, те, кто голосовал за внесение изменений в эту программу, это «Единая Россия», соответственно, и ЛДПР. И те, кто разрабатывал программу саму, это финансовые органы нашего города, те, кто руководили на тот момент финансовыми потоками. Вице-губернатора был тогда Михаил Осиевский, и на нем главная ответственность за всю эту операцию. Тут другой вопрос. Можно ли доказать, в случае, если будет доказано, что это невыгодно, а это как раз может сделать счетная палата Санкт-Петербурга, проверить истинность всех представляемых нам расчетов. Но даже если вот будет видно, что это невыгодно, из этого еще не следует, что был некий сговор между представителями исполнительной власти и акционерами акционерного общества, общественно-деловой центр «Охта», по поводу распила вот этой образовавшейся прибыли. Вот хотелось бы вот это еще доказать, посмотреть, так сказать, не было ли здесь этого сговора. Потому что, в общем-то, грамотные финансисты, на мой взгляд, не могут совершать таких ошибок, ну, о существовании которых мы задаем вопросы, соответственно, в счетную палату.
Сейчас депутаты ждут ответа из Смольного. Председатель контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников объявил о том, что он готов провести проверку, но только в следующем году. Похоже, что это заявление депутатов не устроит, и они, как обещали, обратятся уже в прокуратуру. Может быть, тогда станет известно, куда пропали несколько миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Радио «Свобода» будет следить за развитием событий. Виктор Резенков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио «Свобода», в эфире «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 30 минут. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
Следствие просит суд продлить домашний арест лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова до 6 февраля 2014 года, сообщает в Твиттере корреспондент «Радио Свобода». По утверждению следствия, оппозиционер может скрыться от уголовного преследования, уничтожить доказательства, оказывать давление на свидетелей. Защита Удальцова просит суд изменить меру пресечения на более мягкую, а именно отпустить его под подписку о невыезде или залог. Следствие начало предъявлять обвинения активистам Greenpeace, задержанным российскими пограничниками в Печорском море. Ранее следователи возбудили уголовное дело о пиратстве, но не исключили, что оно может быть переквалифицировано на другую статью. Районный суд Екатеринбурга отложил до 3 октября рассмотрение дела о законности утверждения Евгения Ройзмана мэром города. Это связано с решением вызвать в суд самого Ройзмана и заместителя председателя городской думы Виктора Тестова. Иск подали несколько депутатов городской думы. Они требуют отменить решение парламента Екатеринбурга о назначении Ройзмана, настаивая на том, что на заседании не было кворума. В Хабаровском крае пострадавшим от катастрофического паводка остаются подтопленными 48 населенных пунктов. Это более 2000 домов, в которых живут 15 тысяч человек. Местные жители жалуются на нехватку медикаментов, размытые дороги, задержку выплаты материальной помощи. Президент США Барак Обама отложил визит в Малайзию, намеченный на следующую неделю. Сегодня рано утром глава Белого дома позвонил премьер-министру Наджибу Разаку и выразил сожаление в связи с необходимостью перенести визит на другое время. Президент США столкнулся с кризисом на родине после прекращения во вторник финансирования государственных учреждений. Соединенные Штаты и Южная Корея подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на сдерживание ядерных амбиций Северной Кореи. Подробностей о содержании документа нет, однако находящийся в Южной Корее с визитом министр обороны США Чак Хейгл отметил готовность Вашингтона всемерно помогать Сеулу. Говорит Радио «Свобода», в эфире «Свобода в полдень». Известный петербургский кинорежиссер Юрий Мамин обратился к общественности и руководству страны с открытым письмом, в котором он говорит, что миф о возрождении Ленфильма рухнул и что у киностудии нет будущего. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поводом для отчаянного выступления Юрия Мамина явилось решение Российского фонда кино, который отверг оба проекта режиссера, представленные на конкурс. Эти проекты – продолжение фильма «Окно в Париж» и фильм «Радость любви к Джойсу». Картина-контрибуция Сергея Снежкина тоже была фактически зарублена. Ее съемки решено профинансировать лишь на треть, да и то с условием возврата средств. Это были не просто личные проекты режиссеров. Именно на них делал ставку Ленфильм как на главные из пяти проектов, с которых киностудия должна была начать свое возрождение. Она дышит на ладан уже много лет, только титанические усилия Алексея Германа-старшего и Александра Сокурова в свое время спасли ее от окончательного разорения и превращения в торгово-развлекательный комплекс. После долгих битв и потрясений Ленфильму были обещаны деньги на обновление цехов, а также финансирование пяти кинопроектов. Открытие кредита пришло дожидаться целый год, а вместо финансирования картин киностудии предложили участвовать в общем конкурсе фонда кино, и эксперты фонда проекты Ленфильма не поддержали, говорит Юрий Мамин.
Разрушен миф о студии, которая не снимает ни фильмов и ничего не происходит в ней. Уже второй год. Ленфильм хотели разобрать по косточке, превратить его в бизнес-центр. Но в связи с обращением общественности и режиссеров, известных президенту, это не состоялось. Дали ему карт-бланш. То есть Ленфильм должен возродиться. Но если дают такое задание руководителю государства, вероятно, за этим должно последовать действительно помощь реальная. Как поднимают производство, дают вообще возможность подняться, дают средства, а потом уже начинают требовать. Но этого ничего не произошло. Будет просто назначен новый директор, администратор. Единственное, что он смог сделать, как-то разобраться с долгами. Он вынужден был уволить всю часть, даже и художественную съемку фильма, платить было нечем. Он разобрался, пригласив команду юристов, с долгами мощными, которые нарастали каждый месяц на 2-3 миллиона рублей. Сейчас этого нет. Он сделал большую работу. Но студия Минфильм – это организм, который снимает кино. Кровь для кинопроизводства – это же съемки.
Их-то на Ленфильме и ждали, надеясь на то, что указание президента Путина профинансировать 5 проектов Ленфильма будет выполнено, но этого не случилось.
Но решили поднять Ленфильм. Дайте ему средства на фильмы, которые он поднимет. Организм придет в действие. Этого не было дано. Тогда была надежда, что Ленфильм введут число менеджеров. Компании кино, которые преимущество получают при распределении средств. Этого тоже не произошло. Таким образом, нас поставили в очередь, государственную студию, с большим количеством негосударственных частных студий, где мы проиграли полностью. Было 3 проекта предъявлены фонду кино. 2 из них мои были отвергнуты. Один получил такие незначительные деньги на возвратных условиях, что режиссер Снежкин просто отказывается от того, чтобы на эти деньги снимать свой проект. Вот Ленфильм без работы. Нет ни съемок, ничего. Стоят коридоры, пустые закрытые комнаты. Ветер гуляет, машина не едет, съемок не происходит. Ничего. Это что, студия? Это вывеска.
Юрий Мамин теряется в догадках, пытаясь найти объяснение происходящему.
Либо президент дал такое указание публично, чтобы не прослыть врагом культуры, а на самом деле сказал, да, она сама умрет на тормозах. Возможно? Возможно. Второе. Он действительно отдал такой приказ, но занятый огромным количеством всяких проблем, возникающих в стране, ему невдомек заниматься Ленфильмом. Ему кажется, что все, значит, и так происходит. А чиновники, Васька слушает да ест. Им не выгоден Ленфильм. Деньги все в Москве. Зачем они будут отдавать в Петербург, да еще на Ленфильм, если они могут поделить между собой? И алчность оказывается сильнее указов президента. Возможно, это очень возможно в нашей стране.
Год назад увидела сценарий фильма «Радость любви» к Джойсу главный редактор киностудии Ленфильм и председатель общественного совета киностудии Светлана Кармалита и сразу оценила проект.
Это история переводчиков Джойса на русский язык. Все то, что касается террора, арестов, является просто ужасными бытовыми подробностями жизни. Единственное, что в принципе может объединить людей, это культура. Что-то непостижимое, что есть в каждом человеке. Защищали мы сценарий очень хорошо. Когда мы закончили, кто-то громко сказал, пришел Ленфильм и зачистил поляну. Тем не менее, сценарий не прошел. Я боюсь, что это самоцензура. Лучше сразу отсечь, сразу запретить, сразу не дать, чем потом получить выговор, нагоняй, не дай бог лишиться места. Это 37-й год, это финал картины. Все 4 переводчика Джойса были расстреляны. Либо мы признаем, что это было, либо мы вообще тогда вычеркиваем миллионы людей из жизни страны.
Сам Юрий Мамин с такой трактовкой событий согласен.
Наш министр Мединский, он взял на себя функции и главного идеолога страны. По сталинскому принципу абсолютно. Напоминаю в этом смысле печально известного Михаила Суслова. Он говорит, да, у нас в стране нет цензуры, но я же ведь обладаю принципами, как человек. Как же. Вот это самое страшное, когда чиновник начинает свои принципы возводить в ранг законов. Есть и законы, которые запрещают порнографию, национальную рознь. Есть ряд таких вещей, которые обязательны для исполнения. Но когда дело и касается личных вкусов и принципов министра или другого высокого чиновника, так получается, что закрываются газеты в разных городах, потому что у чиновника есть свои принципы, а у этого свои. Когда цензура становится хаотичной, абсолютно неупорядоченной, она связана с произволом.
Главная проблема на сегодня, что студия как не снимала кино, так и не снимает, хотя новое руководство обещало вывести ее из из кризиса, считает бывший директор продюсерского центра «Ленфильм», композитор-продюсер Андрей Сигле.
На сегодняшний день действительно «Ленфильм» рассматривается в ряду всех прочих участников, и, на мой взгляд, это абсолютно обосновано, потому что студия говорит о том, что она уже практически вышла из кризиса и готова к борьбе. Что касается Юрия Борисовича Мамина, я считаю, что он корифей, классик нашего кино, и то, что его два проекта не получили поддержку, это, на мой взгляд, большая оплошность. Он кино, проекты я знаю, и они абсолютно замечательны.
Почему же так происходит?
На мой взгляд, слишком много людей толкутся у корыта, и на всех просто не хватает. Здесь у кого больше энергии, связей, тот и получает этих проектов. Распределение внешне выглядит только объективным. Это безусловная борьба. Вот это все свидетельствует тому, что кинематограф скорее мертв, чем жив.
Здоровый кинематограф, по мнению Андрея Сигле, вполне может обходиться без этих бесплатных лекарств. Ищешь продюсера, ищешь деньги, вложенные деньги окупаются. Но окупаемость – это уже вопрос проката. Кинотеатров в России мало, и идут там в основном американские фильмы. Андрей Сигле считает, что кино в России так и не стало бизнесом. Отсюда и эпические формы, которые иногда принимает борьба за деньги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сити-менеджер города Миасса Челябинской области Виктор Хардобьевский подозревается в организации убийств двух своих конкурентов, а также в бандитизме. Об этой криминальной истории расскажет корреспондент Радио Свобода в Челябинской области Александр Валиев.
Должность сити-менеджера, на которой его утвердили депутаты городского собрания в 2012 году, Хардобьевский занимает уже второй раз. Первый период его правления продолжался с 2005 по 2010 годы. Эксперт движения «За права человека» миасец Борис Ходов утверждает, что в Миассе по случаю ареста сити-менеджера настоящий праздник и всеобщее ликование.
Хардобьевский пришел к власти во второй раз. Первый раз, значит, им было распродано незаконно городского имущества, это земель и недвижимости, таким образом, что городской бюджет потерял примерно 200 миллионов рублей. Это я цифру говорю из отчета контрольно-ревизионной комиссии. На него было заведено 6 уголовных дел. Все 6 потом были закрыты. Это было в 2010-2011 году.
В 2010 году главой Миасского городского округа стал Игорь Воинов, который инициировал увольнение Хардобьевского с поста сити-менеджера и через суд попытался отменить незаконные сделки. Однако некоторые объекты были уже перепроданы третьим лицам, и в этих случаях суд был бессилен. Вторым пунктом претензий к Хардобьевскому стали экологические скандалы, которые были практически его фирменным стилем. Город Миас стоит на озере Тургаяк, и несмотря на то, что в Челябинской области около 300 озер, именно это озеро считается одним из чистейших, хотя находится в черте города. Место это очень престижное, отдыхать на Тургаяк едут со всей области, земли вокруг него очень дорогие. Несколько лет назад, будучи сити-менеджером, Хардобьевский дал добро на строительство в особо охраняемой зоне так называемой базы «Кедр», управляла которой одноименная фирма, где Виктор Хардобьевский был соучредителем. Там около 90 построек, они расположены прямо на берегу среди соснового бора. Тургаяк – памятник природы, на нем запрещено использовать плавучие моторные средства, но у небольшой пристани базы «Кедр» пришвартованы катера, скутеры, небольшие яхты, рассказывает Борис Ходов.
Согласно заключению областной прокуратуры, все эти строения никому не принадлежат, на них нет документов. А общая стоимость этих строений приближается к 500 000 000 рублей. Обитатели этой базы, работники прокуратуры, ФСБшники, бандиты, воры в законе, чиновники, все это построено на особо охраняемой территории, а на особо охраняемой территории категорически запрещено строение частных сооружений.
В 2007 году вода в Тургаяке, которая является питьевым источником города, поднялась. Казалось бы, надо радоваться. Но для обитателей Кедра это обернулось проблемой. Постройки на берегу стало подтапливать. Уж слишком близко они стоят к воде. Тогда всемогущий Виктор Хардобьевский приказал вырыть канал и через него сбросить в реку 2 годовых объема водопотребления города Миасса.
Ученые определили о том, что сливать из озера можно воду, но не более 5 сантиметров в год. Он слил больше метра. То есть норма эта была превышена в 20 с лишним раз. Такого с озера еще никто никогда не делал. Последствия этого поступка, они вообще непредсказуемы. Озеро Тургаяк, которое раньше было уникальным водоемом с чистейшей водой, зацвело. В озере появились сине-зеленые водоросли, которые сейчас... То есть фактически озеро сейчас превращается в болото.
Соучредителем предприятия, которое управляет базой «Кедр», был не только Виктор Ардабьевский, но и Сергей Чащин, тот самый, которого арестовали в ноябре 2012 года по обвинению в целом ряде убийств по всей России. Среди этого кровавого списка были как минимум два миасских бизнесмена – Андрей Подучин и Павел Сидоров, чьи предприятия «Трек» и «Надежда» были конкурентами фирмы Ардабьевского. Все они производили автозапчасти. Вот что рассказал о Чащине, расцвет бизнеса которого пришелся на время правления Ардабьевского, руководитель местного отделения Комитета общественной безопасности региона «Кобра» Юрий Ковальский, ранее работавший помощником прокурора города.
Знали как авторитета, которому все дозволено, к которому можно обратиться с любыми вопросами, которые нужно решить в администрации. Ну, как авторитета, к которому все просто с неба сыпется. Конечно, у него были предприятия, например, ночные клубы и значные заведения, в которых, скажем так, была информация, что наркотики, бармены там распространяли. С его, укреплением начались какие-то дележи с авторитетами предыдущих лет.
Сергей Чащин – выходец из так называемой турбазовской преступной группировки, созданной в МИАСе еще в конце 80-х, позже обосновавшейся в Челябинске, ставшей межрегиональной и крепко связанной со столичными криминальными группами. После того, как в 1998 году был убит основатель и лидер турбазовских Олег Георгица, его сподвижники разъехались по всей стране. Был среди них и Сергей Чащин. Ориентировочно в 2005 году, когда Ардабьевский первый раз стал сити-менеджером, Чащин вернулся в МИАС. С того времени, очевидно, и начался их альянс. В 2012 году областные власти усиленно лоббировали возвращение Ардабьевского, уволенного два года назад со скандалом, на пост сити-менеджера МИАСа. Очевидно, кому-то в Челябинске была удобна его фигура. Однако проработал он всего год. Чащина взяли в ноябре 2012 года, Ардабьевского вчера, 30 сентября 2013. Обе операции проводили столичные сотрудники Следственного комитета, которым помогало местное управление ФСБ. Как и его подельника Чащина, сити-менеджера МИАСа этапировали в Москву. Виктору Ардабьевскому предъявлено обвинение по статьям «Бандитизм» и «Убийство». Ему инкриминируют организацию убийств конкурентов Андрея Подучина и Павла Сидорова. Для «Радио Свобода», Челябинск, Александр Валеев.
И еще о событиях в регионах. Продолжают нашу программу материал из Ижевска, где начались преследования независимых журналистов, рассказывает наш корреспондент Надежда Гладыш.
В понедельник около 16:00 в офис редакции независимой газеты «День» вошли 5 сотрудников Удмуртского управления Федеральной службы безопасности с двумя понятыми, одетыми в форму охранного предприятия, осуществляющего охрану концерна «Калашников». В это время в редакции находились главный редактор газеты и одноименного информагентства Сергей Щукин, а также заведующая общественной приемной местного отделения политической партии «Патриоты России» Наиля Халикова. Офис партии расположен в смежных с редакцией комнатах. Вот что я сказал о версиях, которые, возможно, легли в основу этих событий, Сергей Щукин.
У меня две версии. Во-первых, у нас в регионе появилось региональное отделение партии «Родина», представители которой не скрывают, может быть, они так выдают желаемое за действительное, что их крышует ФСБ. Они называют себя опричниками Путина. Я уверен, что Путин даже не знает о таких своих добровольных помощников, которые считают, что они будут продвигать на выборах 2014 года Бусыгина, генерального директора концерна «Калашников». Была устроена такая провокация, чтобы устранить патриотов России, поскольку у нас устойчивые электоральные позиции. Мы 9 лет упорной работой, борьбой зарабатывали здесь авторитет. Есть еще правовая ситуация. Я как главный редактор нахожусь в судебном процессе, как ответчик с НПО «Ижмаш», который потом переименовался в концерн «Калашников». В августе этого года арбитражный суд удовлетворил мое ходатайство. Были истребованы документы по аренде помещений. Концерн «Калашников», бывший НПО «Ижмаш», арендует помещения у ижмашевских предприятий. И когда они участвовали в конкурсе по «Вихрям», все-таки предприятие, которое участвует в серьезном конкурсе, где государство выделяет серьезные деньги, оно должно обладать некой стабильностью своими помещениями или находящимися в долгосрочной аренде. Так вот, это очень странные документы, договора, заключаемые на 10-11 месяцев. Я думаю, что они, может быть, даже сейчас уничтожены. Копии этих договоров находятся у меня. Я думаю, что приходили за ними.
В то же самое время шел обыск в квартире Щукина. По словам его жены, дом обыскивали достаточно формально, ничего изъято не было. Постановления на обыск были выписаны в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению генерального директора концерна «Калашников» Константина Бусыгина, который обвиняет Щукина в попытке присвоения 1,5 миллиона рублей из средств концерна. За 3 часа до начала обыска в дне у завода управления «Ижмаш», ныне концерн «Калашников», не представившимися людьми был задержан независимый журналист Андрей Некрасов, которого доставили в здание управления ФСБ на улице Советской, рассказывает Андрей Некрасов.
Меня привели в наручниках до автомобиля, ехали на Советскую, это здание управления ФСБ. После чего я потерял ощущение времени. Я стоял в законе наручники в углу, один из сотрудников постоянно мне бил по ноге, чтобы они у меня стояли на уровне плеч. Мне сказали, что это везут на базис, в изолятор, сняли с меня шнурки.
В изолятор не повезли, но допросили в качестве свидетеля. Сергей Щукин был приглашен на допрос на другой день и провел у следователя 3,5 часа. Оба фигуранта дали подписку о неразглашении материалов следствия. Серия обысков, произошедших в Ижевске 30 сентября, для тех, кто следит за новостями в политическом пространстве Ижевской Удмуртии, отнюдь не стали чем-то из ряда вон выходящим. Обыски в офисах министерств, частных компаний, в домах чиновников и известных политиков, начиная с минувшего лета, стали чем-то даже заурядным, говорит политолог Михаил Эстрин.
Последние действия правоохранительных органов вызывают большое недоумение, потому что, насколько я знаю, обыски идут не только в квартиры топ-менеджеров, но в квартирах сотрудников среднего звена и, что самое поразительное, в квартирах родителей. То есть получается, что идет акция устрашения, которая подкреплена тем, что не существует ни общественного, ни судебного контроля за деятельностью силовых органов. И от этого они просто теряют, что называется, всяческие понятия о приличиях и чувство реальности. Ранее на этой ниве отличилась МВД, которая воюет плотно с одним из республиканских холдингов. А сейчас, как видно из действий в отношении дня, к этой же практике подключается и ФСБ.
Газета «День» на информационном рынке Удмуртии существует без малого 15 лет. Все эти годы она последовательно держит направление оппозиционной действующей власти. Прессинг против Сергея Щукина не прекращался никогда. Нынешний виток давления на независимое издание, считают аналитики, связан с предстоящей сменой высшего руководства региона. Гражданскую кампанию за это общественные силы Ижевска уже начали. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Недавно на турецком курорте Бодрум на побережье Эгейского моря местные жители прогнали имама мечети. Их недовольство, в частности, вызвало то, что священнослужитель слишком активно вмешивался в их личную жизнь. Этот инцидент, широко обсуждавшийся в Турции, еще раз показал, насколько непроста религиозная ситуация в стране и насколько по-разному ее жители относятся к вопросам веры, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Портовый район Кадыкёй в азиатской части, разделенного между двумя континентами Стамбула, часто называют воротами в Европу. С раннего утра толпы офисных работников отправляются отсюда в европейскую часть города, в деловой Левент, царство белых воротничков. В порту царит свобода нравов. Она проявляется и в том, насколько часто здесь встречаются женщины в укороченных юбках, которые вряд ли можно встретить в более консервативных местах. Даже вывески здесь подчеркивают свою близость к Европе. Европейские котлеты, а за углом всемирный торговый центр. Говорит 40-летняя жительница района Кадыкёй Айше.
Местные жители с гордостью называют себя европейскими турками, подразумевая под этим еще и свободу от догмы морали консервативного ислама. Современная Турция была создана как мечта о лучшей европейской жизни, которую хотел дать людям основатель республики Кемаль Ататюрк. На пути к Европе страна пережила глобальные перемены. Изменился наш алфавит, появилась модная современная одежда, изменился и ислам, который стал более терпимым по отношению к другим религиям. Но Турцию так и не приняли в Европейский Союз, а нынешние власти все дальше уводят страну от Европы. Многие опасаются подъема консервативного ислама.
В Турции жителей больших городов, служащих торговых компаний, туристического сектора, бизнесменов средней руки и тех, кто тесно связан в силу своей деятельности с Европой или получил образование за рубежом, часто называют светскими турками. они не придают большого значения исламским традициям. В частности, эти люди отрицают обязательное ношение исламской одежды женщинами, с пониманием относятся к тем, кто не соблюдает жесткие правила мусульманского поста, предполагающие отказ от еды и питья в дневное время, что очень трудно для занятых людей. Вот что говорит служащий Стамбульского банка Айдын.
С точки зрения истово верующего, мы действительно не похожи на мусульман, как их часто представляют европейцы. Я бы назвал это евроисламом, в рамках которого мусульманская культура удачно сочетается с достижениями европейской мысли.
Евроислам стал феноменом молодежной турецкой субкультуры. «Мы верим в Бога, но не верим религиозным имамам», говорит Мехмет, студент Стамбульского университета. Своеобразной формой протеста молодежи против консервативного ислама считается распространение тату-индустрии в стране. Хотя традиционный ислам не разрешает изображать человеческое лицо, турки часто наносят на свое тело портреты близких – матерей, отцов, детей и сестер. Появилась даже Дёвме Сокак – улица Наколок в азиатской части Стамбула, где с раннего утра до поздней ночи трудятся десятки мастеров. Татуировка стала модным атрибутом европейского стиля, как когда-то на заре Турецкой республики галстук-бабочка, котелок или платье с заниженной талией, говорит мастер тату Айхан.
Аллах запрещает верующим алкоголь, сигареты, татуировки. Это все харам, грех. Я верю в Аллаха, но не верю в то, что пытаются навязать нам религиозные чиновники. У нас есть один клиент, которому около 60 лет. Он приходит сюда, чтобы сделать татуировку на какую-нибудь тему из Корана. Ангелов, надпись «Рай». У нас нет заготовок. Надписи религиозного характера не пользуются популярностью у молодежи. Но мы идем навстречу.
В турецких школах на обязательных уроках религии обучают основам Корана. Изображение человеческого лица в исламе считается большим грехом, говорят преподаватели будущим дизайнерам, учащимся художественной школы. Эти слова вызывают отчаянные споры, непонимание и даже смех среди учеников. Многие религиозные запреты не актуальны в современном мире, однако им продолжают обучать, говорит преподаватель Стамбульского лицея Айше. Из-за этого многие охладевают к религии, которая в глазах молодежи превращается в свод устаревших правил, созданных только для того, чтобы усложнять им жизнь. И добавляет.
Многие религиозные запреты не актуальны в современном мире, однако им продолжают обучать. Из-за этого многие охладевают к религии, которая в глазах молодежи превращается в свод устаревших правил, созданных только для того, чтобы усложнять им жизнь. Одним из самых больших недостатков традиционного ислама просвещенная часть турок называет боязнь модернизации. Система образования безнадежно устарела. Необходимо переписать учебники, однако власти еще больше усложняют существующие. В школах идет непримиримая дискуссия между дарвинистами и сторонниками креационизма, божественного сотворения мира. Но ведь эти две точки зрения могут соседствовать друг с другом. Дети должны понять всю широту, весь спектр идей этого мира. Однако во многих школах теория Дарвина запрещена. Власти открывают имам-хатибы, религиозные школы, где обучают читать по-арабски, ходить в мечеть, но не учат думать.
Вообще в ряде светских стамбульских районов население мало посещает мечети по причине растущего равнодушия к традиционной религии. Многие считают, что правящая исламистская партия справедливости и развития слишком много тратит средств на строительство религиозных объектов, вместо того, чтобы вкладывать средства в развитие системы образования. Не так давно местные власти решили снести парк Гёстепе в азиатской части Стамбула и построить на его месте большую мечеть. В знак протеста местные жители собрали тысячи подписей и организовали сидячую акцию протеста. Властям пришлось наложить вето на этот проект, говорит жительница района, участница акции протеста против строительства мечети.
У нас в районе на 100 тысяч жителей всего одна мечеть. Это в 5, а то и в 10 раз меньше, чем в других, более консервативных районах. Но думаю, что мечетей нам хватает. Необходимо строить школы, чтобы учить детей не только религии, но и тому, чтобы они не считали представителей иных культур своими врагами.
Однако до сих пор многие артисты и ученые, выступающие против исламских догм, из-за нетрадиционных взглядов на религию вынуждены покидать Турцию, чтобы не оказаться за решеткой. Так, в начале мая власти возбудили уголовное дело против пианиста Фазыла Сая, которого объявили главным безбожником страны, за якобы надругательство над исламом. На своем интернет-сайте музыкант якобы распространял записи оскорбительного антирелигиозного характера. Сам пианист заявил, что смеялся не над религией, а над радикальными исламистами. Подобные события стали одной из причин массовых выступлений в мае-июне этого года, когда в знак протеста против исламизации на улицы вышли несколько миллионов турок, говорит артист Стамбульского театра драмы Ахмет Кая.
События вокруг парка Гези, который исламистские власти захотели вырубить, чтобы на этом месте построить торговый центр и мечеть, стали конфликтом между консервативным и европейским исламом. Представители последнего считают, что можно верить в Аллаха и не мешать жить другим.
Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
И на этом все. Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.